Лев Троцкий. Проблемы культуры. Культура старого мира. О Глебе Ивановиче Успенском. Часть первая. Из народников-беллетристов, столь славных в свое время и столь основательно, и, надо сознаться, справедливо забытых в эпоху литературной смуты, один Успенский не будет снесен всепожирающим потоком новых общественных настроений и отражающих их литературных течений. Как драгоценный камень, он будет и будет чаровать игрой нетускнеющих от времени красок и огней. Единственный среди многих, мученик собственной бесстрашной мысли, он глядит скорбно проникновенным взором через головы своих сверстников и единомышленников. Единомышленников, по злой иронии общественных судеб, в глаза будущему. Тому поколению, к которому принадлежит автор этой работы, Успенский должен быть вдвойне дорог. Прежде всего потому, что его произведения представляют собой, к сожалению, крайне мало использованный в свое время арсенал, содержащий богатейший выбор оружия для борьбы как раз с тем направлением, в которое условия общественности загнали самого Успенского. В этом его общественное значение, которое и будет, между прочим, выяснено в этой статье. Вторая причина особливого значения Успенского для указанного поколения имеет, позволим себе такое выражение, лирический характер. Это требует пояснения. Начало 90-х годов, духовные годы странничества того течения, которое исторически и логически вытекло из народничества, вытеснив это последнее из сферы общественного сознания. Эти годы странничества, как всякое время душевного перелома, имели глубоко драматический характер. То был момент ликвидации пришедшего в ветхость идейного инвентаря, когда многим приходилось отрывать от души старые догматы, из которых поток времени вымыл все реальное содержание, оставив лишь пустую, но родную душе оболочку. То был момент генеральной самопроверки, испытания привычных догматов при помощи иной доктрины. Эта самопроверка и это испытание обнаружили полнейшее духовное банкротство. С ужасом пришлось убеждаться, что не осталось слова, которое бы вконец не истрепалось, свой истинный не потеряло смысл. Пришлось убедиться, что ход общественного развития превратил в предрассудок обломки древней правды и из вчерашней истины сделал сегодняшнюю ложь. Так называемая перемена фронта произошла, на поверхностный взгляд, чрезвычайно быстро и притом почти с механической простотой по такой приблизительно программе. Маркс родил Бельтова, Бельтов родил свою книгу, а от этой книги, если верить господину Михайловскому, современная смута стала есть. В действительности процесс был гораздо сложнее и мучительнее. Мы меньше всего склонны отрицать в изображаемом нами идейно-общественном процессе роль, скажем, той или иной книги. Но все же, повторяем, это были только книги. Когда этот процесс завершился, оказалось, что многие писатели, которые еще недавно, почти вчера, были тебе так близки, говорили одним с тобой условным языком и защищали неизменными аргументами столь дорогое пустое место, эти писатели тебе чужды, не заражают тебя более своими сакраментальными формулами, в которые некогда укладывалось и твое настроение. Говорят не так, как ты, чувствуют не то, что ты. А главное, оказалось, что пустое место есть пустое место, и больше ничего. И как отрадно было убедиться, что в пережитой беспощадной душевной ломке лучше всего уцелел Глеб Иванович Успенский. Этот неутомимый правдоискатель, столь близкий, столь родной до периода внутренней ревизии, стал после нее для тех, кто к нему снова обратился, вдвойне дороже и роднее. Изменившееся настроение, новая точка зрения не только не нанесли ущерба его писательскому облику, но, напротив, помогли открыть в нем истинный его смысл и неприходящее значение. Они показали, как этот рыцарь духа, по рукам и ногам опутанный сетями ложной общественной теории, умел завоевать для себя широкую свободу, и в этих сетях они осветили сложную и глубокую драму писательской души, которую стихийный ход общественного развития загнал в тупой переулок. Трудно назвать другого писателя, в котором столь страстное стремление понять жизнь, как она есть, проникнуть сознанием до ее основ, до сердцевины, сочеталось бы с таким жадным исканием правды в жизненных отношениях, с такой верой в необходимость воцарения красоты и гармонии человеческих отношений. Подобное сочетание художественной правдивости, исключительной ненависти ко всякой фальшивой идеализации, жажды проникновения в смысл действительности, словом, беззаветной любви к правде и истине, со жгучим стремлением к гуманизации общественных отношений, с неугасимой потребностью веры в человека и его будущее, словом, с напряженной тоской по правде и справедливости, подобное, говорим, сочетание при иных общественно-исторических условиях могло бы стать залогом высокой духовной цельности, счастливой внутренней гармонии и радостной удовлетворенности. Увы, Глебу Успенскому две указанные стороны его духовной натуры не дали гармонии и удовлетворения. Властным велением жизни эти две основные движущие силы его души отделились друг от друга и постоянно тянули в противные стороны. Стоило этой измученной душе со своей тоской по идеалу ухватиться за одну из абстракций, которыми столь богато народничество, как проникновенное сознание художника указывало на истинный смысл абстракции, ее социальную природу и полное отсутствие в этой природе законных мотивов для идеализации. На помощь стоящему на страже художественной правде сознанию приходил чаще всего юмор, которым Успенский был так богато наделен, который он так щедро расходовал, приходил и срывал покров обаяния с пустого места. Кто бы ни побеждал в этом трагическом междоусобии, изо дня в день совершавшемся внутри писательской души, жертвой борьбы всегда оказывался сам писатель, душа которого безжалостно разрывалась на части. Характерная особенность письма Успенского, которое господину Михайловскому представляется как неразложимая склонность, является на самом деле лишь симптомом внутреннего раскола, доводя с беспощадной прямотою диаметрально противоположное положение до самых крайних логических концов. Успенский, конечно, не занимается диалектическими экзерсисами. Он не применяет также этой манеры преднамеренно для более яркого освещения вопроса. Он просто дает поочередно волю каждой из двух соперничающих страстей своей души, а сам присутствует на этом трагическом диспуте, истекая кровью и скрывая юмором от читателя, отчасти и от себя, свои терзания. Писать о Глебе Успенском – трудное и ответственное дело. Многострунна душа этого писателя, многосложное его произведение. Тут, рядом с плодом художественной интуиции, возвышающимся до степени строго научного обобщения, стоит аналитическим путем добытый публицистический вывод, получающий немедленное художественное воплощение. Тут беспощадно правдивые образы действительности и мучительные стоны души, поранившиеся об острые выступы жестокой действительности. Тут фальшивая публицистическая тенденция под ударами художественной правды и художественная правда в борьбе с жаждой правды общественной. И главное, все это и заблуждение, и истина, сок нервов и кровь сердца. Да простится эта заношенная фраза. Да, Успенский имел несравненно больше прав сказать ее о себе, чем сам Берне. Понятно, значит, в какой мере наследство этого писателя требует бережного и внимательного к себе отношения.